«Ай-яй-яй!» — воскликнул артист. «Да неужели же они думали, что это настоящие бумажки? Я не допускаю мысли, чтобы они это сделали сознательно».
Буфетчик как-то криво и тоскливо оглянулся, но ничего не сказал.
«Неужели мошенники?» — тревожно спросил у гостя Мак. «Неужели среди москвичей есть мошенники?»
В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали всякие сомнения. «Да, среди москвичей есть мошенники».
«Это низко!» — возмутился Воланд. «Вы человек бедный! Ведь вы человек бедный!»
Буфетчик втянул голову в плечи так, что стало видно, что он человек бедный.
«У вас сколько имеется сбережений?»
Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки такой вопрос нельзя не признать неделикатным. Буфетчик замялся.
«249 000 рублей в 5 сберкассах!»
Отозвался из соседней комнаты треснувший голос.
«И дома, под полом, 200 золотых десяток!»
Буфетчик как будто прикипел к своему табурету.
«Ну, конечно, это не сумма», — снисходительно сказал Воланд своему гостю. «Хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?»
Тут уж буфетчик возмутился.
«Это никому не известно и никого не касается», — ответил он. «Ну да, неизвестно», —
послышался все тот же дрянной голос из кабинета.
«Подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через 9 месяцев в феврале будущего года от рака печени в клинике 1-го МГУ в 4-й палате!»
Буфетчик стал желт лицом.
9 месяцев, — задумчиво считал Воланд. 249 000. Это выходит круглым счетом 27 000 в месяц. Маловато, но при скромной жизни хватит. Да еще эти десятки...»
«Десятки реализовать не удастся!»
— ввязался все тот же голос, леденя сердце буфетчика.
«По смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают, и десятки будут отправлены в Госбанк!»
«Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику», — продолжал артист. «Какой смысл умирать в палате под стоны и хрипы безнадежно больных? Не лучше ли устроить пир на эти 27 000 и, приняв яд, переселиться под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?»
Буфетчик сидел неподвижно и очень постарел. Темные кольца окружили его глаза, щеки обвисли, и нижняя челюсть отвалилась.
«Впрочем, мы замечтались», — воскликнул хозяин. «К делу. Покажите вашу резаную бумагу».
Буфетчик, волнуясь, вытащил из кармана пачку, развернул ее и остолбенел. В обрывке газеты лежали червонцы.
«Дорогой мой, вы действительно нездоровы», — сказал Воланд, пожимая плечами.
Буфетчик, дико улыбаясь, поднялся с табурета.
«Ау!»
— заикаясь, проговорил он.
«Ау! Если они опять того...»
задумался артист. «Ну, тогда приходите к нам опять. Милости просим. Рад нашему знакомству».
Тут же выскочил из кабинета Коровьев, вцепился в руку буфетчику, стал ее трясти и упрашивать Андрея Фокича всем-всем передать поклоны. Плохо что-либо соображая, буфетчик тронулся в переднюю.
«Гелла, проводи!» —
кричал Коровьев. Опять-таки эта рыжая ногая в передней. Буфетчик протиснулся в дверь, пискнул «До свидания!» и пошел как пьяный. Пройдя немного вниз, он остановился, сел на ступеньки, вынул пакет, проверил. Червонцы были на месте. Тут из квартиры, выходящей на эту площадку, вышла женщина с зеленой сумкой. Увидев человека, сидящего на ступеньке и тупо глядящего на червонцы, улыбнулась и сказала задумчиво: «Что за дом у нас такой? И этот с утра пьяный. Стекло выбили опять на лестнице. Всмотревшись повнимательнее в буфетчика, она добавила.
«Э, да у вас, гражданин Червонцев-то, куры не клюют. Ты бы со мной поделился, а? Оставь ты меня, Христа ради!»
Испугался буфетчик и проворно спрятал деньги. Женщина рассмеялась.
«Да ну тебя к лешему, Скарит! Я пошутила!»
И пошла вниз.